kolmiyhteisen Jumalan isän.
Во имя Триединого Отца, Сына и Святого Духа. В качестве введения для проповеди я читаю из Евангелия от Луки, из 11 главы, с начала 4 стиха и стих номер 9. Эти слова звучат во имя Иисуса. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Аминь. Когда Иисус во время деятельности своей учил, вокруг у него скопилось множество людей, слушателей. Были в этом стадии ученики его, но и в том числе и также такие, которые еще не верили. Один из самых популярных проповедей Иисуса – это Нагорная проповедь, от которого наш текст и является. Этот текст заключает в себя молитва «Отче нас». Молитва – это дар Божий, это привилегия. Молитва всегда была важна для чада Божьего. Много раз мы молимся у Отца Небесного из-за трудных трудностей. Мы молились, как бы рыдали Богу. Бог так и говорит: проси у меня помощи в беде твоей. Особенно тогда, когда проповедник встает на трибун. Есть такая молитва, как и в первом псалме в этих собраниях. Так как будто, чтобы мы не проповедовали, чтобы говорить то, что приятно людям, но чтобы мы говорили Слово Божие. Мы, может быть, всегда не думаем о том, что такие слова молитвы включают в себя. Теперь мы можем, если Бог позволяет, останавливаться и рассмотреть эти слова. Когда ученики спросили у Иисуса: «Господи, научи нас молиться», они думали про себя, что они не умеют молиться. Многие из нас помнят свои вечерние молитвы с детства. Ребенок же молится очень простым образом. Эта молитва так началась: «Отче наш». Уже этот формат слова «Отче наш» отражает наше отношение с Богом. Мы можем приблизиться к Богу, как будто Отцу Небесному, теплыми словами. Именно об этом теме Павел пишет в послании к римлянам: «Вы не получили духа рабства, чтобы бояться, но вы получили дух избранных чад, в котором взываем «Авва, Отче». И это Дух свидетельствует вместе с Духом нашим, что мы являемся чадами Божьими. Отче нас, сущий на небесах, Я знаю, что вы там, кто слушает по интернету, там есть чат мальчиков и девушки. Я поставлю вам вопрос, что это такое небо? Может быть, многие раз так мыслит, уже знают, что это такое небо. Это же такое место, куда мы все стремимся. Мы, будучи чадами Божьими, знаем, что хорошая совесть – это небо над землей. Святая Библия говорит о двух разных небесах. Есть небо милости, то есть Царство Божие, в котором нас любят, в котором мы можем обитать. Небо хвалы ждет каждого чада Божьего. Туда мы вознесемся, когда настанет время нашего ухода. Книга Исаия, 1 главе, так говорят. Услышите небеса и примите люди в устах наших, ибо говорит небо. Да светится имя Твое. Лютер так говорит, что имя Господа является святым, но мы молимся этой молитве, чтобы мы осветили, чтобы и мы осветили имя Его. Освящение означает рядом с именем Господа нельзя быть другие, также важные имена. Имя Бога всегда должно быть как бы разделен от других имен. Первая заповедь уже об этом говорит. «Я Господь, Бог твой, да будет у тебя нет других богов». И вторая заповедь. «Нечедно произноси имя Бога своего, ибо Бог не оставляет без наказания того, который тщетно произносит имя Его». В наше время есть такая тенденция, то, что люди пренебрегают авторитеты. Считают, что такие авторитеты – это старомодная вещь. Что человеку надо жить свободно, искать счастье по-своему. Собрание чад Божий озвучит призывающий призыв для тех, которые еще не участники праведности. И по словам апостола, мы, будучи чадами Божьими, мы освятим имя Бога таким образом, что мы уверуем в Евангелие, которое проповедуется в Царстве Своем. Да придет Царствие Твое. В 10 главе в Евангелии от Матфея Иисус посылает 12 учеников своих посреди потерянным овцам и говорит: «Идите и проповедуйте, приблизилось Царство Небесное». И в другом месте говорит: «Прежде чего ищите Царство Божьего и праведность Его, и все приложится». Лук так пишет. Фарисеи однажды спросили у Иисуса, когда будет Царствие Божие. Мы вспомним, может быть, как Иисус ответил. Царство Божие не так придет, что мы можем это видеть. Словами «вот здесь» или «вот здесь», или «вот там», или «вот так». В втором послании в Коринфянам Павел так пишет: «Если Евангелие наше покрыто, это покрыто тем, которые погубят.
Ettei evankeliumin paiste heille pitäisi valaisemaan.
Evangelio, как солнце не сияет грешним.
Kauden valistaman, joka on Jumalan kuva. Ihmiset ajattelevat usein.
Люди часто думают о Царстве Божьем так, подобно как во время свое в Назарете. Это был такой нищий, пренебреженный город в глазах людей. Хотя там жила семья Иисуса. И Иисус там вырос. Нафанаэль тоже спросил, разве из Назарета придет что-то хорошего? И сегодня так спрашивают. Неужели в этом стаде, которые считают себя чадами Божьими, разве из этого стада придет что-то хорошего? Из Царства Божия мы хотим рассказывать истину, которая написана в Библии. Это призыв в Царство Божие, чтобы обитать в этом Царстве, чтобы наслаждаться тишиной в покое совести. Мы ненавидим людей, хотя мы говорим истину. Мы говорим эту истину в божественной любви. И с такой молитвой, чтобы люди принимали веру, чтобы неверующие могли бы уверовать. Это истина совместно с любовью. Милость заключается в том, что еще двери являются открытыми, и еще звучит призыв. Призыв в дом милости, чтобы наслаждаться милости в Святом Духе. Царство Божие снаружи выглядит мизерным. Но когда человек наступает в царство, глаза у него как бы вернутся на поворачивается. Эта молитва тоже также предназначена для чад Божьих, чтобы это царство казалось нам всегда дорогим, и чтобы мы всегда оставались обитателями этого царства. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот именно девиз этого собрания. Да будет воля Твоя. Это третья просьба в этой молитве заключает больше всего. Это, с другой стороны, самая сложная просьба, вот, как, которую мы просим, чтобы, несмотря на всех наших просьб, чтобы воля Божья осуществилась. Наши планы всегда не осуществляются. Бог даст нам всякие беда, противоречия. Тогда мы станем роптать против Бога. Почему ты допускал такое и такое для нашей семьи? Воля Божья. Нам иногда трудно смириться с волей Божьей. Этот мир даст такие примеры. Мир учит, так учит, что каждый человек является господином своей жизни. Люди не хотят принимать советы от Бога, которые только могут нам помочь через эту землю, да славу неба. Иисус оставил нам драгоценный пример, когда Он молился в Гефсимане чуть раньше, до того, когда Его арестовали. Абба Отче, все Тебе возможно. Отними у меня этот мое страдание. Но не как я хочу, а как Тебе угодно. Да будет воля Твоя. Это молитва. Так и мы всегда должны молитва, когда мы молимся. Когда мы хотим, что да будет воля Твоя. Воля Божья заключается в том, что Он хочет вести нас на небо. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Более новая трактовка. Дай нам со дня в день насущный хлеб. Я думаю, что этот более ветвая трактовка более хорошая. Чтобы мы сегодня получили пищу, и чтобы мы сегодня получили живую пищу, то есть Евангелие. В наше время молодые люди, может быть, удивляются, почему нужен такая молитва. Потому что мы не имеем недостатка ни в чем. Мы имеем хорошие виды транспорта, хорошую одежду. Неужели так, что среди этого изобилия мы являемся все более и более недовольны из-за развращенной нашей плоти? Поскольку мы много получаем, может быть, мы еще больше хотим еще получать. Хлеб насущный содержит много разных дел. Лютер так пишет. Правдивый супруг, хорошие соседи, скот, поле и так далее. Согласно Лютера, хлеб насущный это то, в чем мы нуждаемся каждый день. Мы должны полагаться на то, что Бог ведет нашу жизнь. Мы должны поблагодарить Небесного Отца за то, что Он подарил нам эти дары. В 6 главе в Евангелии от Матфея есть такой пример для каждого из нас. Там так пишется. Вот птицы небесные, они не сеют и собирают в житницы. И Отец вас небесный кормит их. Неужели вы наипаче их? Намного больше. Мы не должны так думать, как я справлюсь завтра или в будущем году. Если Бог даст мне какие-то противоречия, или если семья пополняется, потому что наше время кажется плохим, и может быть, экономическая ситуация будет все хуже. Но Бог хочет нам показать, что все это время это не стопроцентно оптимо. Неужели вы иногда увидели таких людей, кому Бог дал меньше, но все-таки они являются намного более счастливыми, чем те люди, которые очень много получили. Мы иногда считаем, что все то, чего мы получали, это сам по себе естественно. Может быть, не помним, что все это благое является даром Божьим. Иисус говорит также о другом виде хлеба. И Он пишет об этом хлебе. «Я хлеб жизни». Это хлеб жизни, который спускался из земли, из неба. Кто ест эту хлеб, будет жить вечно. И хлеб, который я дам, это плод мой, который я дам за вас. Иисус сказал, что человеку надо лично верить в Евангелие. Таинство дано для людей, чтобы мы могли укрепиться в вере. Этот хлеб предлагается нам в виде Евангелия. Мы можем наслаждаться этим хлебом, даром Божьим. Но все-таки нам хорошо задуматься о том, от которого эти дары. И теперь мы можем видеть на поле хлеб. И хорошая погода — это тоже дар Божий. Мы можем восхищаться повсюду на природе. Великий дар Божий. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем должникам нашим. В подвижничестве мы иногда так поступаем, что совесть наша станет, будет угрызение совести. Мы поступаем не так по отношению к людям, по отношению пред Богом. Тогда мы станем молиться, что дорогой Отец Небесный, дай нам возможность, чтобы найти такого человека, которому я могла рассказать о своих делах. Я теперь обращаюсь к вам, дорогим молодым людям, которые теперь, может быть, слушают эту проповедь. Когда у вас возникают такие дела, может быть, враг души скажет там, что не стоит об этих делах никому говорить, что ты единственная, у которых есть такие проблемы. Но не слушайте проповедь, враги души. Слово Божие так советует: отложите все бремена и грехи, расскажите о своих трудностях своим другам, и верующие родители с радостью проповедуют вам прощение грехов, все прегрешения. И все молодые люди и дети имеют дар Святого Духа в сердце своем. Верующие матери и папы радуются за то, когда свои дети хотят жить без порочной совести. Так мы можем принимать шаги на пути жизни. Павел так пишет к Тимофею, чтобы ты сохранил веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли, и веры своей потерпели кораблекрушение веры. Иногда мы слышим, люди, которые покинули Царство Божие, они стали чувствовать притеснение, они чувствовали, что Царство Божие как будто притесняет. Это сам по себе естественно, что если накапливаются грехи на совести, то тогда кажется нелегким, чтобы услышать Слово Божие. Если мы очень долго находимся в нехорошем совести, наша совесть ожесточается. И человек станет жить против обучения Библии. Когда в сердце появляются новые, Господин, то плода будут другими. Поэтому важно, чтобы мы просили у Отца Небесного, чтобы мы получили силу в таких обстановках, чтобы мы получили силу, чтобы рассказать о своих грехах, трудностях. И после этого мы больше не, нам больше не надо вспоминать об этих грехах. Если есть такой слушатель слова теперь, который чувствует, что у тебя еще нет покоя в совести, может быть, ты когда-то странствовал в Царстве Божьем, может быть, ты иногда вспомнишь о счастливых времен. Может быть, ты тоскуешь обратно к отцовский дом. Теперь двери милости еще открыты. В этой одной песне так поется, что вступая в царство Господа, и все остальное приложится. Теперь ты можешь уверовать в неверие и все грехи прощенными. Ты можешь уверовать в Евангелие. В этом Евангелии заключается сила Божия. Эта сила перенесет человека из царства мира в царство Бога. Тогда случится такое чудо, что это стадо, которое раньше казался мизерным, станет казаться дорогим. Об этом Лютер говорил, когда он сказал, что царство Божие открывается через глаза веры. Брат и сестра моя, ты, может быть, чувствуешь, какое великое у тебя есть участие, когда можешь быть участником этой милости. Но, может быть, у тебя тоже были такие сомнения. Враг души иногда подскажет. Но да, ты, может быть, наверняка теперь ты все же находишься верой, но, может быть, у тебя не хватает сил, чтобы верить до конца. Посреди таких трудностей и сомнений ты можешь уверовать в Евангелии все твои сомнения прощенными именем и кровью Иисуса и драгоценной примирительной крови. И не веди нас искушением. Неужели ты, брат и сестра моя, иногда испытывал искушение в жизни твоей? Я так полагаю, что их достаточно у каждого из нас. Уча у детей свои искушения и у более пожилее свои искушения. Может быть, маленький ребенок так думает, что никто не увидит, когда крадешь какую-то сладость. И интернет является таким источником искушений, чтобы мы посещали такие страницы, которые не хорошие для верующих. Это касается людей всех возрастов. Отец Небесный видит все. И жадность – это близко к нашему. Когда мы заполним налоговые отчет, может быть, нам хотелось избегать какие-то налоги. Это касается предпринимателей, но и всех нас. В этом теперь на мне приходит на ум такой случай 40-летней давности. Мой отец, который уже в покое праведных. Он был предпринимателем. Один день он получил письмо от прокуратуры, что они будут проверять отчет. Один господин пришел в одно утро, два дня проверял отчеты. Потом в конце он сказал, если бы все поступали так честиво, честно, не требовались замки в зданиях. Подумайте только,
ei tarvitse kuin muutama kilometri mennä, kuin murehditaan jo, jäiköhän ovet auki.
Когда мы отправляемся в путь, мы уже через 2 километра станем заботиться о том, ой, забыла ли я заключить дверь на замок.
Jäi hän ketään kiusaa, vaan jokainen kiusataan, kuin hän omalta himoltansa vietellään ja houkutellaan.
И похот наш тоже, у нас по натуре мы являемся развращенными. И это продолжается до конца жизни. Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки. Яков пишет первой главы своей книги. Не Бог никого не искушает, но Бог человека. В чем в этом проблема? И к евреям так пишется.
Totisella sydämellä, täydellä uskolla priiskoitetut meidän sydämissämme ja päästetyt pahasta omasta tunnossa. Johannes
kirjoittaa,
Jeesus rukoilee,
Иисус молился за своих, не молю, чтобы ты отнял их из мира, но чтобы сохранил от зла. У нас есть всякого свои дары. Это дары от Бога. Бог дал нам эти дары для того, чтобы мы могли служить Царству Божьему. В этих делах враг души может предлагать нам, что мы выбрали такие профессии, в которой чадо Божьему трудно сохраниться чадом Божьим. Но чтобы мы использовали наши дары в честь Бога. Мы можем полагать на то, что сила Божья силен вести нас до цели, до небесного дома. А мы могли помнить о том ежедневной жизни, что сила Божья является намного сильнее, чем сила враг души. Такого тяжелого времени не будет, чтобы Бог не смог бы защищать нас на пути к небу. В последней стихе нашей тексте так пишется. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Если теперь эту проповедь слышит такой человек, который считает, что я нахожусь вне Царствия Божьего, может быть, ты много раз молился, что да придет Царствие Твое. Бог не оправдывает человека через молитву, не через добрые дела. И крещение тоже не является путем к спасению. Но человеку должно найти Царство Божие. В этом мире существует только два стада. Есть те, которые идут по узкой пути, и те, которые идут по широкой пути. Уже в 16 веке Мартин Лютер писал куплет: «Человеческое учение со своими недостатками господствует в мире. Может, наступит ночь и беда. Ты, который тоскуешь по Евангелию Царства Божьего, может быть, сердце у тебя грустное. Если ты чувствуешь, то ты вне Царствия Божьего, ты можешь теперь верить в прощение всех грехов и горечей, и не веря, как самое большее греха, все прощения именем и кровью Иисуса. В Псалме 27 так пишется: «В одном я спрошу у Господа, чтобы обитать в Доме Господнем во все дни мои, чтобы я увидел красивое богослужение и искал храм его. Не бойтесь, у нас сидит тот же самый Бог, который сохраняет нас и кормит нас в Царстве Своем и ведет наш труд в Царстве Своем. Господь жизни, самый большой пастырь в этом Царстве, мы живем Евангелией Царства Божьего. Вы имеете право верить в прощение грехов. Дорогие дети и молодые люди, вы можете тоже уверовать именем и кровью Иисуса. Все грехи прощены. Иисус, Он друг и детей, и молодых людей. Во имя Иисуса. Аминь.